Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодняшний подкаст по формату длиннее наших обычных подкастов, но уж очень интересные у меня собеседники. Я знаю, что вы знакомы очень много лет. А можно вас попросить друг друга представить?
Хорошо, я хочу познакомить наших слушателей с моим давним коллегой Кевином Уиндалом или профессором Уиндалом, с которым я познакомилась, только приехав в Австралию 30 лет назад. Он меня поразил, как свободно он, натурально он говорил по-русски, и его кабинетом, который был полон русских книг. А мы приехали в это время без ничего. И вот это вот ощущение такого русского интеллигента с русскими книгами на полках, это было просто чудесно. Но Кевин, конечно, не только интеллигент, но он огромный труженик. Он знает множество языков, и он переводил, он публиковал научные работы, по-моему, справочник по переводу.
Да, было такое издание.
Вот,
да,
и македонско-русский словарь, то есть какие-то совершенно фантастические такие проекты, которые только специалист может очень узкого профиля сделать. Вот, но то, что мне очень интересно, то, что Кевин переводил художественную литературу, в том числе он брал очень такую малоизвестную, сложную, например, записки
охотника Оренбургской губернии Сергея, да, Аксакова.
Вот, да. Аксакова, да. Которого многие русские это не читают.
На птичью тему.
Да, и он знает всех птиц на русском языке. Когда мы куда-то ездим, то он называет всех птиц русскими названиями. К стыду своему, я их не знаю. Вот. И вот это был первый опыт, когда мы ездили лет 30 назад со студентами в летний лагерь. Я помню, как Кевин тогда играл на гитаре. Мы пели песни Окуджавы и какие-то русские народные такие интересные песни. И вот все студенты подпевали. То есть это была вообще фантастика, такое погружение. Вот. Так что это вот только несколько аспектов того, кто такой Кевин Уиндал.
Спасибо, Елена. Кевин, я уже в восторге от презентации Елены. Но давайте сначала вы про нее несколько слов нам скажете.
С удовольствием, конечно, да. Должен сказать, что среди моих переводов есть одна замечательная книга. Это «Воспоминания мужа Елены». «Дорога в Австралию», в которой автор пишет о себе, о семье. Вот. И среди моих переводов вот я могу сказать, что больше всего люблю именно вот, ну, и эту книгу, и книгу Аксакова, конечно. Вот. А Лену я знаю как историка уже много лет, потому что она написала целый ряд замечательных книг на тему русских в Австралии. И я с ней стал сотрудничать. Не помню, когда, лет 15 тому назад, потому что я начал работать на близкие темы, и она была прекрасным источником всякой информации, которой у меня не было, и она знала абсолютно все архивы и библиотеки гораздо лучше меня.
Да.
И ваш творческий союз сейчас привел к рождению новой книги, давайте об этом поговорим. Как она называется на русском языке?
На русском языке это такое символическое название «Россия кровью умытая». То есть иногда, если вот погуглить «Россия кровью умытая», то часто это выражение даже используют не в отношении названия книги, а как символ эпохи революции, гражданской войны и в каком-то смысле как символ всей последующей русской истории. И вот эта сложная концепция «умытая» — это трудно перевести на английский. «Drenched in blood» — это не то. «Умытые» — это значит что-то для новой жизни, надежда для новой жизни. Утром мы умываемся, как бы начинаем. Но в то же время кровью умытая. Вот это создает очень тревожное настроение. Так что у нас был большой вопрос, как перевести. Вот, Кевин, может быть, вы...
Да, расскажите.
Что я могу сказать? На самом деле заглавие почти непереводимое, как очень многое в книге Артема Веселова, кстати. Мы долго думали, гадали. И все-таки выбрали то, что нам показалось лучший вариант, хотя это далеко не идеальное, но называется по-английски «Russia washed in blood». Но кое-что, конечно, в этом теряется. Были другие варианты, и есть на других языках вот, интересные варианты. Вот немецкий вариант, немецкий перевод, например, называется теперь «Blut und Feuer», то есть «кровь и огонь». Но первое издание называлось по-другому, гораздо ближе к русским словам. Но идеального перевода нет, и мы такое так и не нашли, к сожалению. Но это часто бывает в переводческом деле.
Елена, давайте для наших слушателей поясним, что эту книгу написал ваш прадедушка.
Дедушка. Совсем близко, да, близко. Всё, да. Вот меня воспитывала бабушка Людмила Иосифовна Борисевич, которая была его женой на протяжении вот последних 11 лет его жизни. И она как раз все эти тексты когда-то писала от руки, потом там перепечатывала, помогала, комментировала. И когда в детстве вот что-то я читала, и она говорила, а вот эту сцену мы подумали вот так. То есть это было вот как бы это была семейная книга, но я ее, честно говоря, по-настоящему вот осмыслить, конечно, это не для детей чтение. И я какие-то куски читала, но по-настоящему я ее прочитала вот только сейчас, когда Кевин взялся за перевод. И вообще это вот история Артема, история моей семьи. Он был арестован в 1937 году, в ноябре. Потом в декабре арестовали его жену, мою бабушку, и детей забрали в детский дом. Бабушку послали сначала там в тюрьмы, потом в лагеря. Она провела 9 лет в лагерях как член семьи изменника Родина. Артема расстреляли, дети были в детском доме. То есть это была такая страшная, трагическая история, что я прожила вот всю свою юность с бабушкой, но я не решалась по-настоящему ее как бы расспрашивать. Если она что-то говорила, это вот так оставалось. Но по-настоящему я потеряла этот шанс и вот обо всем не расспросила. Но даже то, что я помню, конечно, всегда было очень важно. Это было вот самое такое сокровенное из нашей истории, которое помогало мне жить в Советском Союзе и видеть мир как бы двойным зрением. И как человек, который должен там учить марксизм-ленинизм и так далее, и человек, который знает какую-то параллельную правду. Ведь Артём был по существу на много лет уничтожен, вычеркнут, его книги были сожжены. То есть это совершенно драматическая вот история. И только постепенно, когда началась реабилитация в 1956 году, удалось создать комиссию по его литературному наследию, совершенно фантастическим образом найти часть его архива. Были, кстати, вот легенды, у него была дача в Переделкине. И потом вроде бы на этой даче жил Чуковский, хотя это в действительности не так, а жил Катаев. Но перед тем, как его арестовали, он закопал архив где-то на даче. То есть вот эта вот легенда в переделке находила. Оказалось, что было все не так. Он перед тем, как его арестовали, большую корзину с бумагами отвез своим родителям, которые были простыми крестьянами, жили в Москве на Моросейке. Эту корзину засунули под кровать, и 20 лет, пока вот все это было сталинские годы, о ней никто не, как бы и не знал. И только после этого, когда произошла реабилитация, вдруг эти родственники говорят, вы знаете, у нас там корзина. Вот дочери Артема от первого брака занялись его публикацией его литературного наследия. И тогда вот вернулась к читателям эта «Россия кровью умытая».
Кевин, к вам вопрос. Насколько сложно было переводить эту книгу? Я прочитала, что даже с русского на русский ее иногда нужно переводить. Настолько там язык разнообразный, где-то сложный, уже устаревший.
Да, это все действительно так. Роман очень сложный с языковой точки зрения. Шкловский сказал польскому переводчику, что перед тем, как перевести роман на любой иностранный язык, надо сначала перевести его на русский. Но это, конечно, не в точном смысле этого слова, потому что роман написан русским языком, но это очень богатый, очень такой разнообразный русский язык. Это нестандартный, конечно, русский язык. Это не Тургенев и не Чехов, а скорее язык необразованных людей.
Причем, если можно, я перебью. Это не просто, не только необразованных людей, а через язык разных необразованных людей мы видим портреты. То есть там почти нет описаний. Люди рассказывают о себе через свой язык. Вот как будто мы видим такой фильм, где просто разные голоса, и мы вдруг слышим, кто-то говорит с акцентами украинскими, кто-то говорит таким приблотненным языком, кто-то совершенно простонародным, и благодаря этому создаются портреты. То есть передать это в переводе, это вот только Кевин смог.
Ну, я не знаю, насколько удалось, потому что это очень-очень сложно. Вот о нем другой критик говорил в 20-е годы, критик такой Фриче был, который побывал в Германии и вернулся и говорит так, уже переводит целый ряд русских писателей на немецкий, ну, там, Леонов, Шолохов и другие, пытались перевести и Веселого, но ничего из этого не вышло. Бросили, потому что было так вообще трудно перевести. В чем трудность? Ну, нестандартный язык – это одно дело. Потом ругань и брань. Там очень, очень много не очень пристойных оскорбительных слов, которые всегда переводятся с трудом. Есть и стихи, и песенки. Все это надо как-то передать, чтобы было ясно читателю, что это настоящие стихи и песни и прочее. Плюс, конечно, диалект, потому что диалектизмы, ну, что с ними делать? Мог бы, конечно, перевести на какой-то ирландский или шотландский диалект, но было бы неуместно. И поэтому что переводчик может делать? Ну, только передать каким-то образом, что это нестандартный язык.
А еще вот слова, которые Артём изобретал.
О, да.
Вот это просто было замечательно. Потому что у Кевина, у него огромная куча всех словарей. И вот даль, и диалекты тут многотомные у нас есть. Такой на русском отделении словарей. Конечно, русско-английский и все. Нет слова, а я прихожу, читаю и понимаю, потому что Артём его просто создал на основе каких-то корней, на основе суффиксов. То есть они помогают в контексте это слово понять.
Авторские неологизмы, да, так называемые.
Да, он очень это любил. То есть он вообще, роман написан, это не реализм, это не такое традиционное описание революции там, со всеми этими героями. Это просто совершенно какой-то футуризм. То есть это поток, страшный поток событий, которыми вдруг мы оказываемся как бы посреди этого потока, окружённые, и мы видим, что такое была гражданская война, что никакого не было границы между революцией, войной, там, большевиками, меньшевиками. То есть они все перетекают друг в друга. Ленин появляется там где-то, по-моему, уже посреди книги. Так же, как и большевики. То есть никакие большевики революцию не делали. Никакого Ленина не было. Мы видим революцию глазами обыкновенного солдата, который ушел с фронта. Нас охватывает вот этот вот хаос, это какое-то смешение народов, смешение социальных слоев. То есть вдруг наш стройный мир о том, что было в революции 17-го года, он разрушается. И вот это передает язык и структура, конечно. Это роман без героя.
Еще о языке хотел бы сказать, что не все были в восторге от этого языка. Были такие, которые говорили, критики говорили, что Веселого нельзя читать без словаря. Конечно, не любой словарь надо взять для этого. Он был большой любитель словаря Далия, Владимира Далия. И вот Лена говорит, что у него был этот словарь, и он записывал на полях новые слова, которые он только что он слышал в разных местах. Там.
Да, вот они с бабушкой ездили на лодке. Каждое лето с бабушкой, со всеми детьми они загружались на лодку в верховьях Волги и плыли вниз по течению, общаясь вот с людьми, платогонами, рыбаками. И у Артема было «Все со мной, наган, рукописи, жена, и поехали». И вот среди этих рукописей бумаг на носу лодки, в самом безопасном месте, был словарь Даля, где, когда он слышал новое слово, он записывал на полях. И вот это вот просто... Он постоянно жил, искал этот язык. И он сам был из Самары, с Волги. И он вырос среди такого языка, но он все новое, новое, новое хотел, вот был очарован богатством нашего языка. Что бы он сейчас сказал?
Кевин, я хотела вот что спросить. Я прочитала, что вам помогло очень знание других языков, то есть где-то вы использовали и уже переведенный на немецкий текст, и на польский, правильно?
Правильно, правильно. Да, Лена нашла для меня немецкий перевод, который появился не так давно, в 2017 году, переводчик Томаш Решке. На мой взгляд, совершенно блестящий перевод. Это очень кропотливая работа. Плюс еще польский перевод, который появился сравнительно давно, это было в 1964 году. Но дело в том, что польский перевод, хотя он блестящий совершенно, не полный, потому что тогда не было полного издания текста. И получается так, что у нас с Леной, вот это наше вот английское издание, это самый полный текст, который вообще существует. Я постоянно сравнивал переводы, особенно в тех местах, где мне было не совсем ясно было, что автор хочет передать. Это, конечно, нюансы в основном, но много чего стало яснее из других переводов и, конечно, из разговоров со внучкой автора.
Да, а вот польский переводчик, он один из первых переводов сделал. Ну, во-первых, польский язык, конечно, ближе к русскому, и поэтому вот эта игра слов, игра вот этих наших прекрасных суффиксов, префиксов, все это можно передать в польском. Но почему переводчик смог сделать? Игнатий Шенфельд, переводчик, был в советском лагере. Он прошел лагеря, и поэтому он знал вот этот русский язык изнутри. Но, конечно, на английский переводить вот игру русских слов – это очень много игры слов. Например, кто-то говорит, а ему отвечают в рифму. А куда? Да туда. Вот это не передать. По-польски это работает. По-английски, конечно, да.
Еще я хотел сказать, что вот у меня этого опыта не было. Я не сидел нигде в советском лагере.
Да, вот,
я хотела спросить вот про этот контекст. То есть язык одно... допустим, люди, живущие в России, даже мое поколение, конечно же, знают все события революции, постреволюционной, до революции, да, историю мы изучаем в школе. Что касается англоязычного читателя, даже здесь, в Австралии, не все даже знают, что такие события имели место быть. Важно ли было вам передать вот эту историческую часть?
Да, это, конечно, очень важно. И действительно, конечно, я знаю, что мой читатель не может знать контекст вот в такой мере, как русский читатель. И поэтому надо было дать примечание во многих местах. Вот. Особенно о белом движении, о руководителях белого движения, Каледин, Корнилов, других генералов, которые совершенно теперь неизвестны нашему читателю. И, конечно, реалии того времени, вот, учредилка и прочее 17-го года, 18-го года, читатель знать не может. Поэтому это в каком-то отношении не просто переводческий труд, но и исторический, потому что надо кое-что придать к оригиналу.
Книга уже вышла в свет. Где можно ее найти и для какого все-таки читателя она предназначена?
Да, как я понял, как это называется, в дигитальном варианте.
Да, можно ее загружать в PDF или в каком-то формате для чтения на сайте издательства
Anthem Press.
Anthem Press. К сожалению, книга вот сама по себе, как реальная книга, очень дорогая.
Очень.
Я думаю, ее скорее библиотеки покупают. Но можно в более дешевом варианте просто сгружать электронную. И я хотела еще сказать о вот, тексте книги. Вот Кевин упомянул, что это самый полный вариант. Дело в том, что Артем, конечно, публиковал свои работы в советское время, когда его цензурировали. И потом, когда его заново начали печатать в конце 50-х годов, была литературная комиссия, ее, кстати, возглавлял Василий Гроссман. И вот мы нашли эти документы переписки, они, чтобы напечатать текст, должны были пойти на цензурную правку. Приходилось такой выбор делать. И вот только благодаря тому, что сохранилась эта корзина с архивом, часть архива, удалось восстановить пропущенные куски. И в частности, вот одна совершенно потрясающая история, которая называется «Филькина карьера», это об обычном таком человеке, который вернулся с фронта, стал, пошел служить, и потом он постепенно попадает в орбиту ЧК. И он становится одним из вот этих чекистов, но таким чекистом не идейным, с чистыми руками, чего у них там было горящее сердце, а обычным чекистом. И Артём просто потрясающе описал, как происходили вот эти ночные обыски, как подъезжает машина, как плачет семья, когда увозят, как он мог это все предвидеть, и потом с ним все это произошло. И вот этот кусок мы вставили в это издание, которое, естественно, изымалось из всех советских изданий. То есть это действительно полное издание, которое дает портрет того, как видел Артём вот всю эту как бы романтику революции, которая потом сама пожирает своих детей.
Елена, не могу не отметить своевременность, да, выхода этой книги, что сейчас происходит в России. Конечно, следите за политической ситуацией и какое это влияние на вас оказывает.
Да, я думаю, что сознание вот этого русского бунта, который страшен, он действительно страшен, но в то же время ничего не менять и говорить, что лучше пускай будет так все как есть, ведь по существу идея вот того, что мы сейчас начали славить белое движение и так далее, мы говорим, что как бы ну не так уж и плохо было. Надо тоже понимать, почему это все произошло. И вот, к сожалению, Россия стоит сейчас перед такой же дилеммой. Если ничего не менять, то, в принципе, ну, можно и так жить. Но вот Беларусь нам показала, как важно выйти и высказать свое мнение и протестовать против нечестности, несправедливости, обмана в нашем мире. Дай Бог, чтобы это можно было все-таки делать мирным путем. Потому что, конечно, еще одной России кровью умытой нам не нужно. Это страшно. Но я думаю, что современное общество все-таки сможет найти пути для перемен без умывания кровью.
Кевин, у вас есть что добавить по этому поводу?
Ну, в принципе, я во всем согласен с Леной. Я бы только сказал, что Артём Весёлый дает нам вот это издание очень своевременно и дает очень уместное напоминание о том, что было 100 лет тому назад и дальше, какие ужасы были. Потому что это действительно очень, очень неприятное чтение, которое я не всем рекомендую. Вот.
И напоследок меня слушатели не простят, если я не спрошу Кевина про русский язык. Как? Без акцента прекрасный, свободный русский язык. Как давно вы начали вообще его изучать?
Спасибо за добрые слова. Но я начал изучать русский язык очень много лет тому назад. В университете это было в Англии. И в первое время, конечно, было очень сложно, потому что связи никакой с Россией не было. И туда было очень трудно ездить. Удалось поехать на несколько недель. Это было... Представьте себе, в 67-м году, совсем молодым. И тогда еще трудно было общаться с русскими людьми, потому что все жили под жестким контролем. Но со временем стало легче, можно было туда ездить надольше и разговаривать с людьми. Я приобрел по дороге русскую жену, которая, вот, конечно, во всем помогает. Моя жена Людмила прекрасно говорит по-русски. Она сама из Маньчжурии, родилась в русской колонии. И вот фактически всю жизнь занимаюсь русским языком, ну, русской литературой и переводом и прочее.
Спасибо огромное, что поделились. Удачи вашей книге, чтобы она нашла своего благодарного читателя.
Большое спасибо за интервью.
Мы сегодня узнали, что наша книга попала в краткий список переводов. Это называется New South Wales Premier's Prize for Translation. Там 6 новых книг, переводов, и в том числе Артём Весёлый «Russia Washed in Blood».
То есть ваша книга попала в список кандидатов и, возможно, получит вот эту главную награду, чего я вам и желаю. Поздравляю с этим, конечно же.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Напомню, что у меня в гостях виртуально были Елена Говор и Кевин Виндл. Общались мы по скайпу. И еще хочу добавить, что победитель на литературную премию, о которой говорил Кевин, будет объявлен 26 апреля. В конкурсе принимали участие 633 заявки в 10 категориях. И я очень надеюсь, что уже совсем скоро у нас будет новый повод пообщаться с Кевином и Еленой. Это их победа на конкурсе.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.